Рубрика Елены Сияновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Когда я слышу слово «культура», мне хочется нажать на курок моего Браунинга. У нас больше нет литературы. То, что сейчас пишут, читать нельзя. Это шагистика. И скульптуры нет, одни торсы. Если музыка еще жива, так это от того, что в нее труднее вторгнуться с «Gleichschaltung». Если бы написавший 9 романов и 4 тетради стихов Геббельса, почитатель Тициана Геринг знали, что первую цитату из скучной пьесы Йоста станут попеременно вкладывать им в уста, они бы возмутились и не поверили. Если я назову имя автора второго высказывания, не поверит читатель — Гитлер. Сочинители романов, ценители живописи, ироничные критики. Они играли свои роли в узком кругу посвященных, где Геббельс мог, смущаясь, декламировать свои сонеты, а Гитлер, не менее смущаясь, позволить исполнить увертюру к опере «Лейнгрин» собственного сочинения. В этот круг допускались и те, кто занимался искусством профессионально. И как ни парадоксально это звучит, именно этот круг был для многих из них единственным относительно свободным пространством посреди мутных волн «Gleichschaltung», затопивших немецкое искусство. Мутные воды «Gleichschaltung» — доктрина о всеобщем подчинении национал-социалистической идеологии. Это выражение принадлежит Альбрехту Хаусхоферу, сыну знаменитого геополитика и другу Рудольфа Гесса. Альбрехт долгое время исполнял также роль эмиссара Гесса в контактах с Британией. Он был драматургом и поэтом. После июльского покушения на Гитлера его арестовали по подозрению в сочувствии к заговорщикам. Это сочувствие так и не смогли доказать. Все поручения, которые выполнял Альбрехт, были санкционированы лично фюрером или его заместителем. Заговорщики сделали попытку использовать связи Альбрехта в Британии. Возможно, они даже вели с ним какие-то беседы на этот счет. Однако, если судить по протоколам допросов, то Хаусхофер-младший на деле оказался чист перед Гитлером. Эти допросы выглядят странно. Например, следователь зачитывает отрывок из найденного при обыске черновика письма Хаусхофера. Вот такой текст. «Колесо истории катится неприметно для глаз, и нам кажется, что еще ничего не потеряно, и впереди долгий путь. Как вдруг, подняв глаза, мы обнаруживаем, что заехали туда, куда не желали бы попасть и в страшном сне. И мы начинаем проклинать того, кто правил колесницей, лицемерно забывая, что вожжи ему вручили сами. Объясните, — говорит следователь, — кого вы имели в виду под тем, кто правил колесницей? А что вы имеете в виду под колесницей? — в свою очередь спрашивает Альбрехт. Немецкое государство, — резко бросает следователь. А кто правит немецким государством? Фюрер и партия. Вы ведь это имели в виду? А разве фюреры партии уже не правят? Правят, но вы имели в виду, что не желали бы видеть это и в страшном сне. Вы эти стены, какой еще сон может быть страшнее, отвечает Альбрехт. Несколько таких вязких и, по сути, пустых допросов, и Хаусхофера, тем не менее, отправляют в страшную тюрьму Моабит, где он сидит по соседству с Эрнстом Тельманом. В тюрьме Хаусхофер написал свои знаменитые моабитские сонеты. Исписанные листки удавалось некоторое время тайно передавать на волю отцу. Кроме стихов, Альбрехт вел дневник, в котором иногда предавался воспоминаниям. Например, он описал сцену осени 1938 года, первую читку своей только что законченной пьесы о римском диктаторе по имени Сулла. Его слушателями были тогда Гитлер и Гесс. Обоим пьеса понравилась. Гесс предложил название «Долго не искать», а назвать просто «Сулла». «Имя самого страшного диктатора в истории человечества говорит само за себя», — сказал он. «Самым страшным в истории уж, конечно, буду я», — весело возразил на это Гитлер. И все трое смеялись. В 1945-м вместе с последним листком сонетов чудом выпорхнула на волю и предсмертная записка Альбрехта. «Если сейчас я со слезами в строчках поклянусь миру, что никогда не прислуживал при столе диктатора, это будет правдой. Я не прислуживал и не кормился от этого стола, но я садился за него, если меня звали. Моя беда в тех редких минутах, когда я чувствовал себя за ним счастливым. Моя вина в том, что я позволял себе забываться». Альбрехта Хаусхофера расстреляли в апреле 45-го. Счет за счастье, полученное при столе диктатора, порядочный человек всегда оплачивает кровью.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сиянова. Вы можете прочитать текст «Маленьких трагедий». Там, где тексты и программы не так, рядом есть специальная рубрика «Маленькие трагедии». Заходите, читайте. И мы вам будем очень благодарны, кроме всего прочего, если вы найдете неизбежные опечатки, которые могут иногда вызывать недоумение. Мы их обязательно исправим, если вы пришлете нам на электронную почту радиостанции «Эхо Москвы». Все «Маленькие трагедии» в архиве, все они есть в специальной рубрике на нашем сайте. Можете их еще не только слушать, но и читать.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
А мы продолжаем программу «Не так». Одно слово насчет чтения. Мы обязательно ваши комментарии к «Маленьким трагедиям» тоже принимаются. Как и к программе «Не так», комментируйте при чтении текста в интернете. Сегодня мы снова не в первый и не в последний раз в эти дни обращаемся к событиям 93-го года. Александр Черкасов у нас в гостях, член правления правозащитного общества «Мемориал». Добрый день, Саша.
Добрый день.
Мы сегодня с вами послушаем документальные записи милицейских переговоров во время этих событий. И постараемся, может быть, прояснить некоторые эпизоды этих важных и ключевые события этих дней. Потому что там много всего якобы непонятного. И просто не, и до сих пор непонятного. Вот насчет якобы непонятного мы сегодня и поговорим. Вопросы были в интернете, кстати, которые касаются одного из главных эпизодов этих дней. Это события в Останкино. Там ты видел, Саш, да?
Видел вопрос. И там ссылка на материалы следствия.
Да. Надо пояснить, о чем идет речь. Речь идет о первом выстреле.
Вот первый выстрел — это очень интересный и показательный момент. Кто сделал первый выстрел, кто пролил первую кровь. Ведь на самом деле, с точки зрения всех, именно он и виноват в развязывании гражданской войны.
То есть человек, который нажимал на...
Именно после этого первого выстрела и началось кровопролитие. В Останкино действительно была очень высокая плотность огня. Спецназ внутренних войск, сидевший в аппаратно-студийных комплексах номер 1 и номер 3, расстрелял толпу, находившуюся между этими зданиями. Потом подъехали бронетранспортеры, которые спустя какое-то время просто начали свободную охоту за людьми. Оттуда вывезли 46 погибших. 46 погибших в Останкино или умерших по дороге в больницу, в больницах. При этом утверждается, сейчас это утверждается во всех газетах, которые вышли к юбилею с картинками, что первого выстрела из гранатомета по зданию Останкино не было. Ну, вероятно, свидетели просто ошиблись. Я вчера еще говорил с одним человеком, который стал свидетелем этого первого выстрела, и говорил генералу Макашову: трать-тарарать, ну, отведите людей, сейчас стекла посыпятся и засыпят. Который видел этот первый выстрел вместе с другими журналистами, успел спрятаться за барьером, а потом начался огонь. Но почему-то в материалах уголовного дела, значит, совсем другое. Значится, что этого выстрела не было. Есть какие-то экспертизы, что какое-то непонятное взрывное устройство, не оставляющее следов, взорвалось внутри аппаратно-студийного комплекса номер 3, что именно от него погиб боец отряда спецназа «Витязь» Ситников, и что, скорее всего, это устройство сами же «Витязи» там подорвали. Ну, это интересно для нас не только в связи с вопросом о том, кто сделал первый выстрел, кто пролил первую кровь, но и с последующими событиями. 93-й год предопределил слишком многое в дальнейшем развитии России за эти 15 лет. Ведь точно так же расследовались и другие события, в которых люди массово гибли. Норд-Ост, Беслан. Следствие вело себя к заранее намеченной цели. Ну, во-первых, почему в показаниях людей, которые в иных обстоятельствах, рассказывая о событиях в Останкино, говорят не только об убитых и раненых, но и об этом первом выстреле из гранатомета в материалах дела, а их следователь, который вел дело, Прошлин, частично публиковал, в материалах дела эпизод с выстрелом куда-то исчезает. Я не знаю. Во-вторых, экспертизы, материалы которых также Прошлин предъявляет. Там ставится вопрос, а Ситников, он погиб от попадания гранаты из гранатомета или нет? Ну, эксперт, разумеется, при подставленном так вопросе говорит, ну вы что, там была очень мощная граната, так называемый тандемный боеприпас, два соосных кумулятивных заряда, которые должны прожигать броню современных танков. При попадании в человека от человека не остается ничего. Разумеется, говорит эксперт, такая граната в него не попадала. Вот видите, заключает следователь, значит, этой гранаты не было. Между тем, взрыв происходил не непосредственно рядом с бойцом, он происходил в объеме помещения, и осколки, разлетающиеся от этого взрыва, они, в частности, поразили Ситникова в шею между бронежилетом и шлемом, и была минно-взрывная травма.
Но вот здесь говорят, в точку, где якобы был взрыв гранатомета, не мог залететь снаряд. Ну, тупо прямой линии не было, пишет нам смс-ку, чтобы он мог пролететь. Давно все показывали по телевидению.
Знаете, это такое помещение, вестибюль, тогда уже хорошо охранявшегося от возможного проникновения нежелательных людей. Ведь не первый же это был марш на Останкино. Помещение, там было много разных перегородок. И летевшая вперед граната взорвалась где-то в середине объема помещения. Все вполне логично. Другое дело, что за 15 лет поверили вот этой версии. Здесь была подмена вопроса эксперту.
А зачем подмена была?
Знаете...
Если подмена, то зачем? Кому выгодно? Вот когда Беслан Нордост, когда здесь ведет все схвачено государство.
Пусть желающие обратятся к материалам парламентской комиссии, которые опубликованы. Там тоже скептически относятся к этому странному взрывному устройству, которое не оставляет следов. И там есть выдержки из рассказа адвоката Рудского, Иванова, который говорит, что после парламентских выборов 12 декабря настроение следствия изменилось, оно шло очень вяло, назначались какие-то экспертизы, и следователи задавали вопросы, ну когда же вы у себя там в Думе примете амнистию? То, что в мутных и смутных годах, когда еще не было вертикали, почему-то это следствие шло именно по этой линии, ну, можно объяснить. Это сейчас у нас вертикаль. Сам же Прошлин ведь писал об этом деле, говорил так примерно. Мы подчищали дело и готовили его к закрытию. Ну, собственно, именно так же работали потом с делом по Нордосту, которое тоже не дошло до суда. Замечу, что материалы того уголовного дела по 93-му году в суд так и не поступили. Вот, пожалуй, все об этом эпизоде, почти все. Потому что первый-то выстрел был не из гранатомета. Первый выстрел был выстрел снайпера из противоположного здания, аппаратно-студийного комплекса номер один. Целились в гранатометчика, попали в ногу другому человеку. Его вынесли, погрузили в скорую, увезли. Но в шуме толпы этого первого выстрела никто не слышал. В том-то и дело, что далеко не все причины порождают следствие. Был первый выстрел, который не вызвал цепочку событий. Очень часто, вот тогда, когда сталкиваются многие планы, многие воли, многие действующие лица, заранее прописанные сценарии ломаются. И все идет наперекосяк. История делает свой выбор, а отнюдь не следует простой логике детективов в яркой мягкой обложке.
Ну что ж, мы сегодня будем слушать еще с вами переговоры. Несколько слов об этих переговорах. И до вот сейчас у нас есть первая минутная, скажем так, запись. Вот давайте мы ее послушаем и объясним, что это такое, чтобы уже на вторую часть нашей программы было ясно, о чем идет речь. Сейчас очень внимательно, конечно, вы понимаете, что это переговоры и 15 лет назад, и что качество записи здесь не важнецкое, скажем так.
Омск, по месту от... Повернула на сторону Крымском мост, да, как поняли?
Я понял так, что движение началось на Крымский мост.
Да.
Намерения какие? Помет, какие намерения? Куда они хотят идти? Помет, Омск, куда они направляются? И они активно идут сюда к нам?
Да, активное движение в сторону Крымского моста.
А почки, которые стояли здесь, они были или нет?
Они собрались на Ленинском проспекте.
Где находится глава?
Сейчас пока не вижу.
Ведь надо производить переслокацию ваших сил. Определить рубеж. Определить рубеж, где нам их останавливать. Их нельзя туда пускать.
Ну вот это первая запись. Сейчас минутно объясняем, что это такое и о чем идет речь.
3 октября 93 года, примерно 13 часов 25 минут. Митинг на Октябрьской площади, который был заявлен как начало шествия к площади Ильича, неожиданно для милиции поворачивает в сторону Крымского моста по Садовому кольцу. И московская милиция тут же понимает, руководство московской милиции, ведущее переговоры на этой частоте, что нужно как-то их пытаться остановить. И начинает эти попытки, которые окажутся безуспешны. Почему это важно, наверное, нужно будет объяснить после перерыва.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». И мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.